Trump.
Я как раз вот некоторое время назад вспоминала здесь же по радио «Эхо Москвы» телефонный разговор с нашим гостем, когда звонит и говорит: «Вот все говорят, что мы молчим». «Мы не молчим», сказал Александр Филипенко.
«Мы что-то делаем».
«Мы что-то делаем».
«И говорим».
«И говорим». Да. «А это и наша работа,
да,
извините».
«Конечно».
Не видно. Другое дело, что ее вот реально, как в том анекдоте, «Вам привет, а где привет?»
Да-да-да-да-да.
А что? Да.
Это народный артист России Александр Филипенко в нашей студии. Саша, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому можете воспользоваться возможностью задать вопрос Александру. Милости просим на смс +7 985 970 45 45. Телефон, на всякий случай, тоже напомню, 363-36-59. Я вам обещала, что, конечно же, там, где Филипенко, там обязательно будут замечательные тексты и стихи. Уже буквально вот сейчас, вот перед программой, он уже дал концерт гостям, которые только что покинули эту студию. Отдельный концерт. Я говорю, пойдем скорее, чтобы слушателям что-нибудь перепало. Перепадет.
В том городе, где спят давно, где все вокруг темным-темно, одно, как павшая звезда в ночи, горящее окно. Это про «Эхо Москвы». Да, там, за густо разлитой многоэтажной темнотой, как бы на целый мир одно, в ночи горящее окно, как свет звезды далекой, свет лампы одинокой. Кромешный мрак и свет живой, свет лампы или свет свечи, поэзия, вот образ твой, окно горящее в ночи, твой псевдоним и твой пароль, твоя немеркнущая роль, твое предназначение, полночное свечение. Когда молчит благая весть, и все во мрак погружено, хвала Всевышнему, что есть в ночи горящее окно, что там, за прочно обжитой, невозмутимой темнотой, как за последнюю чертой, свет лампы или свет свечи на этой улице, на той, окно горящее в ночи.
Ты чьё?
Левитанский.
Света, проси вопросы. Там такое, там штук 50 вопросов пришло. Надо попросить. Люди же старались, вопросы сочиняли. Значит, у нас есть свидетели вашего триумфа. Мне вот написали в Фейсбуке. Люди побывали на том замечательном вечере, про который объявляли по радио.
Да-да-да.
На Таганке, где вы вдвоем с Гафтом читали свои апрельские тезисы.
Так это было. А для нас был риск, конечно.
Да, но я так поняла, что это был действительно триумф, потому что невероятное количество впечатлений я увидела в социальных сетях среди самых разных людей. Они вообще в полном восторге.
Спасибо, спасибо.
Так что вот тебе
это очень важно.
Отклик.
А знаешь, еще ведь... Почему было для меня рискованно? Ведь 40 лет назад я на этой сцене читал того же раннего Вознесенского, то, что вот здесь. Это было так.
На Таганке?
Да.
А, в Интимирах, когда артистом театра
был. Конечно, Рим гремит, как аварийный отцепившийся вагон. А над Римом, а сейчас как раз подходит, а над миром Новый год. Человечество хохочет, расставаясь со старьем. Что-то в нас смениться хочет. Мы, как время, настаем. Зачитался я,
как подбирается программа поэтического на сегодняшний
случай,
день?
Случай, все.
Это что такое?
В итоге, его величество случай. Надо быть готовым к этому. Ведь так вот возникает что-то, какой-то намек от друзей. А вот прочти-ка это. Вот, даст Бог, мы доберемся до одного рассказа, там, Зощенко. Ну, случайно, вот, чуть ли не в автобусе мы где-то ходили. А посмотрите, Александр. Другое дело, что под рукой сразу эта книжка. Раз. Ух ты, как интересно. Вот. И оказалось очень точно, и вот именно к сегодняшнему дню. Вот это важно. Как нас учили, что актер должен, и его работа в театре, она, как у велосипедиста, колесо впереди должна быть. Вот чувствовать, что же сейчас надо. И при этом, конечно, нужен человек в зале, которому доверяешь.
Я просто сегодня утром, ты говоришь, как возникают стихи к случаю. Открываю Фейсбук, да?
Да.
И на меня вываливается фрагмент из стихотворения Евгения Евтушенко. «Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Страх — это хамство основа, а хотнорядские хари. Вы — это помесь Ноздрева и человека в футляре».
Вот оттуда уже, это же стих идут, танки идут по Праге, да? Танки идут по правде. А это вот сейчас?
Это вот, ты пожалуйста, смотри, вот. Отрывок из стихотворения, да. «Танки идут по Праге», написано 23 августа 68 года. Это как раз тот момент, когда танки ехали вот сейчас вот по Новому Арбату, возвращаясь с Красной, да. С Красной
площади. А у нас у театра Моссовета нашего, когда стояли вот эти автозеки, так было.
А скажи, это действует вообще на психику?
Очень.
Или только на некоторых
нет,
сентиментальных дорогая,
нет,
барышень
нет,
действует?
Нет, нет, дорогая, действует. Это, ладно, неприятно.
А почему? Казалось бы, гром победы раздавайся. Это же все другое, для победы,
нет, ну, нет,
все для фронта, как говорится.
Нет, 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 эти зэки не для фронта.
Автозэки не для фронта?
Да, да.
И тут как-то
другое,
смешалось.
Другое. Нет, 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 там ничего не смешалось. Там только вот пальчиком погрозили. Ну, не надо мне, я так все понимаю, все знаю. Ну, вот так вот как-то. Это вот мы же работаем эмоциональной памятью. Где, когда оно всплывет. И потом, я думаю, когда-нибудь в каком-нибудь отрывке я это... На меня нахлынет вот тот вечер перед театром, когда я со служебного заходил, а все вокруг было оцеплено.
Это когда было?
Ну, 31-го, когда это бывало. Нет, ну, не сейчас, давно тогда. И как, ну, тут... А вот так, что это...
Ну, завтра... Ты завтра играешь Солженицына?
Да, завтра у меня...
Завтра день инаугурации. Все будет зачищено, да, ну, в городе. Где нет, ты это выступаешь?
В практике. Я там раз в месяц играю. Так это ведь давно...
Прямо на Триумфальной практически.
На Триумфальной.
Прекрасно.
Нет, это...
Хорошее место.
Так мне однажды в Фейсбуке написали, когда... Однажды я, получилось, 31-го играл, не зная. И шли люди из метро мимо. Это поворачивали ко мне туда в практику. Вот, в Казихинский. Тоже воздействует, и это интересная история, конечно. И люди в зале на Солженицыне смеются. 2 часа я читаю с листочками, конечно, поскольку хочется передать точно, как написаны эти слова. Если мы еще дойдем, могу и из Солженицына сейчас из крохоток замечательная. Это ведь одна из программ с ансамблем Уткина. Вот случай был. Слово за слово. С Натальей Дмитриевной Солженицыной мы говорили о том, что вот хорошо бы крохотки почитать, а Алексей Уткин говорит, а у нас в ансамбле есть...
Уткин это музыкант.
Да-да, золотой гобой России, как говорится. А у нас прелюдии Шостаковича были. Ну и чудно. И они так сошлись, мы сели... В театр ко мне тут приехали, в репзал к нам в Моссовета наверх. И на Дмитрию посадил, у них запись была. Включили и поняли, как одно в другое входит. И на афише, вот мы уже были в Тарусе на фестивале Рихтера и еще поедем. На афише Солженицын, Шостакович. Крохотки и прелюдии. Во дворе у нас один мальчик держит песика, шарика на цепи. Кутенком его посадил с детства. Понес ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц. То на задние лапы, то на передние. Из угла в угол двора, из угла в угол. И морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый. Меня опрыгал, кости понюхал и опять прочь брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу.
Прекрасно.
Вот в конце всегда поворот. Ну, такой неожиданный. У него
не
в последнем слове.
Надо мне ваших костей.
Дайте только свободу. И вот... И после этого Шостакович. Ну, и что-то там. Замечательно. Хочу сказать, что вот то, чем я занимался, опять же, 50 лет назад, литературно-музыкальные композиции. Музыка, стихи, музыка, стихи. Гармонь, я Теркина читал, и сейчас опять вот к Дню Победы очень хорошо Твардовский и с юмором.
А в телевизоре-то ничего не записывал?
Нет, 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 пока нет, ну, будем готовить. И вдруг вспомнил, опять же, финал какой чудный у Твардовского. Он рассказывает, как вот в войне конец пришел, и вроде мы и не нужны стали с тобой, дорогой мой герой. И ты извини меня, читатель, что так вот веселил, но и там классные строчки. Иногда я врал для смеха, никогда не врал для лжи. И вот именно угадывать эти крохи, которые есть, когда спрашивают, да что, все Гоголь написал? Говорю, ребята, ну прочтите. То есть посмотрите, ну или Зощенко, ну так же написано с новой строки. Или Александр Саевич, вот так вот это слово написать и тире поставить, где, ну, явная пауза, чтобы я задержал на секунду ваше внимание и потом... Оп, и выложила.
Саша, вот мне принесли вопросы, да. Потому что жалко, люди очень любят тебя, это мы должны как-то услышать их глаз и народный. Был на вашем концерте с Гафтом, замечательно, здоровья вам и успехов. А был на ваших выступлениях в Израиле, крепкого здоровья, творческих успехов, с праздниками вас.
Спасибо.
Вот хороший вопрос. Ваше отношение к сталинобусам, которые появятся в городах России ко Дню Победы. Ну, напомню, что это такое. Это общественные троллейбусы или автобусы, на которых будет портрет Сталина.
Ну, не делай это так вот. Если кто-то из начальников в этом городе имеет власть, возможность, не обсудивши, не поговоривши, это запустить, ну, это... Вот он пользуется этой возможностью. Разные есть отношения. У меня отношения отрицательные. То, что мы играем спектакль, опять же, в «Современнике» Сунгафта, пересказанный Виктюком, и загорается свет в конце, и я вижу, как люди сидят, думают, и как практически слышу, как скрипят у них мозговые извилины. Это самое лучшее. А потом они постепенно... аплодисменты, потом крики «Браво!» Прости, я так хвастаюсь немножко. Встают, их никто не заставляет.
Гимн, вот наверное, потому что играет в конце.
Нет, 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 нет. Но вот этот переход от размышлений...
Он же там говорит, встаете.
Это там
и встанете, как миленькие.
Ну, это есть. Ну, это спектакль. Я говорю, что после. Самое как важное, что мы передать...
Страшно же.
Ой, ну, да, заиграют и встанете.
Вот-вот.
Но это другая история. Знаешь, гимн – это отдельная история. Главное, выбор, чтобы был. Вот это тоже у меня есть отдельная история пока. В общем, вот...
Ну, расскажи, расскажи,
так,
что мы...
Про выбор?
Про выбор, конечно. Папочка волшебная, которую принес
с собой. Я же готовился к тебе. Это тоже возникло неожиданно. Друзья звонят.
Как фокусник говорит, достает кролика из цилиндра.
ЦДЛ, вечер к столетию Гумилева. Ну почему не прочитать? И думал ли он когда-нибудь, что это так вот, как причудливо тасуется колода, это вот у Булгакова. И вот так вот я сразу сказал «да», нашел и вот замечательные стихи. И называется «Выбор». Созидающий башню сорвется, будет страшен стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумие свое проклянет. Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен он на муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры или к заводям тихой реки повстречает свирепой пантеры, наводящей ужас зрачки. Не спасешься от доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи. Несравненное право самому выбирать свою смерть. И вот как будто каждый выбирает для себя, как будто через, опять же, с 50 лет Левитанский это слышал. Каждый, вот это в этом есть, что выбор. Выбор есть. Но это тоже. Еще можем?
Конечно. Я еще молчу.
Я думал, эпиграф мог быть у нас к нашей встрече. С парохода сойти современности хорошо самому. До того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него. Что и ждет еще вспыльчивых мальчиков? Чем грозит им судьба вдалеке? Хорошо, говорю, с чемоданчиком вниз по сходням сойти налегке, на канатах, на бочках, на ящиках. Тени прошлого тихо лежат, и прощальная жалость щемящая подтолкнет оглянуться назад. Пароход-то огромный, трехпалубный, есть на нем и бильярд, и буфет, а гудок его грустный и жалостный. Ни Толстого, ни Пушкина нет. Торопливые, неблагодарные, чепуха это все, дребедень, внеземные края, заполярные, полуздешние, тянется тень. Это грустный Кушнер. Как бы я уже полуздешний, но ему как бы в ответ левитанский. Все верно, друг, две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода, но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить.
Километры текстов, километры стихов, километры.
Как? Ну, если такие слова, которые приятно говорить.
И никогда не будет Альцгеймера, я знаю. Вот профилактика.
Профилактика, кстати, да, вот имейте в виду, надо запатентовать твой рецепт. Читайте, читайте больше.
Ну, дорогие друзья, я думаю, что мы еще услышим сегодня несколько стихов обязательно, которые и всплывают в памяти замечательной Александра Филипенко, и то, что он специально принес именно к сегодняшнему дню, это тоже такой интуитивный подбор. Я не случайно спросила, как собирается программа. Она собирается вот по интуиции, что именно сейчас и здесь нет, обязательно именно это и
к пригодится. Интуиции? Ты знаешь, что ты идешь к друзьям, которых можно... Сеня, сядь, молчи. Да. Дай мне пять минут.
Да.
Я проверю. А где еще проверять?
Правильно.
Только
правильно.
Так вот оно и проверяется с друзьями. Очень важно.
Новости у нас сейчас. Через некоторое время вернемся в программу. Продолжим наш эфир. Прямой эфир. Вопросы ваши принимаются. И напомню, что это Александр Филипенко.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru. Дифирамб.
Александр Филипенко в нашей студии. Я продолжаю. Так, вопросы надо задавать Саше. Да? Вам не кажется, что все возвращается на круги своя, и страна скатывается во времена застоя, но только еще мрачнее и репрессивнее? А я не знаю, может быть, не мрачнее, а наоборот веселее, добавлю я от себя. Не знаю, какие ощущения у Александра?
Нет, ощущения не важные. Все равно воспоминания о застое есть.
Свежи.
Но это не значит, нет, все равно происходит... Все по-другому, все иное. И чем больше умных людей будут это обсуждать и вместе, только в дискуссии может решиться все. И в дискуссии можно отметить, ребята, опасные места можно определить, а они есть.
Разделяете ли вы мнение Бродского о том, что великое искусство создают тоталитарные режимы?
Нет, это я не знаю, как это так. Ну, это общие слова, что через асфальт пробиваются.
Да, да.
Конечно, я... Ой, боже мой, я вот тоже был свидетель, когда у Юрия Петровича Любимова в свое время сразу стали разрешать все.
Угу.
Вот такой был ход начальства. Наоборот, не запрещать. Конечно, в борьбе выковывается все. И лучше, когда есть не бой с тенью, а реальный противник. И это же в театре так должно быть. Ты мне, я тебе. А вы приходите в театр за тем процессом, который возникает между двумя. И вот конфликт в театре, это главное. Действие мое против кого-то. За действие, я за действие обязательно.
Но все равно, да. Вот в этом смысле, нужен какой-то обязательно прессинг со стороны то ли власти, то ли общества для того, чтобы
у художника окреп
голос.
Если он художник, и ему есть что сказать... тогда он решит, наверное, это. А с художника спросится уж потом, куда он девал свои искры.
Ваше выступление в Екатеринбурге вместе с музыкантами под управлением Уткина как раз. Нам пришлись по сердцу. Очень ждем с нетерпением, когда будете в следующий раз. Может, привезете к нам один день, Иван Денисович?
А это были крохотки. Это вот как спасибо. Вы знаете, это в большом зале мы работали первый раз. И пришли люди только на афишу. Солженицын, Шостакович. И вот отклик, спасибо.
Видела в детстве какой-то старый советский детектив из области Смешного, где вы играли роль преступника милицейского. Да. Вы так убедительно сыграли, что я до сих пор вас боюсь.
Боже, вот это, так вот я встречаю, да.
Это все, самый Санько.
Хвост, Санько, да. Бандиты, злодеи, вурдалаки, ну и были положительно, вот забегая вперед. Вчера меня наградили приз от фестиваля военного кино имени Озерова.
Это что, за что?
А вот за то, что, во-первых, видите, не знают, я играл ведь командира подводной лодки, прообраз Маринеско в свое время, о возвращении забыть за него, когда еще нельзя было Маринеско называть, и с трудом этот фильм пробивался.
Это вот. Советское еще
это
время.
Это советское,
да?
Время, конечно, командира подводной лодки. Потом я играл генерала в торпедоносцах. Угу. Ну и у озера у самого, куда Михаил Александрович Ульянов меня просто сказал, вот возьмите Филипенко для одного эпизода очень хорошего. «Битва за Москву» играл генерала Павлова. Вот. И это памятные какие-то киноработы.
С трудом вспоминает Филипенко положительные роли.
Никогда. Все роли помню отлично, все. И ни за что не стыдно.
Так боятся вас.
Боятся, это дело другое, да. Так, Кощей, привет, говорят, и в сторону отходят.
Нет, на самом деле, я не устаю повторять эту истину старую о том, что артиста надо смотреть в театре. Как бы не были прекрасны его
конечно
кинороли, в театре это то, что настоящее. А напомню, что идет спектакль «Сон Гафта», рассказанный Виктюком на сцене
это
«Современника».
Да. И это... в театре Моссовета напомню, что... дядя Ваня Чехов.
Дядя Ваня.
И перед «Банник» с Юрки. Вот сегодня как раз спектакль, мне надо готовиться будет. А вот в «Современнике»...
А ты, прости, да, ты сейчас скажу про «Современник». Да. А у Кончаловского ты репетируешь в новом спектакле по пьесе «Три сестры»?
Нет, пока нет. Ну, так получилось. Вот это тоже...
А Чебутыкин же абсолютно ждет. Это же роль для тебя написана специально.
Так, ну, так карта легла. Ну, что ж такое? Вот это вот ничего-ничего. Зато вот в «Современнике» вот сейчас очень ответственная и сложная для меня работа. И, слава богу, такая команда небольшая, но дружная во главе с...
Евгений
Арье, Женя, он, к счастью, не первый раз в театре «Современники», знает уже все ручейки и пригорки, Чулпан Хаматова.
«Враги истории любви».
«Враги», да, Сергей Юшкевич. Вот, и мы с Дашей Белоусовой. Вот нас две пары. Американская пьеса Дональд Маргулис. «Скрытая перспектива». Очень интересно.
Про
надеюсь, вы придете.
А про что, про что, про что?
Ну, о выборе. Тоже, вот видите, вот эта тема выбора, она у нас с декабря месяца преследует. Все. Опять выбор, это важно. Если история любви, это враги истории любви, это, конечно, больше личностное, что здесь...
Тоже о выборе.
Тоже о выборе. Вот главная героиня – это фотокорреспондент, ну, военный, в горячей точке. То есть куда-то идти на баррикады, двигаться, или, как мой герой, мы решили дома быть. Не смотрю, занимаюсь домом. Мой дом – моя крепость. Рождение ребенка, вот это. И идти в глянцевый журнал, или писать стихи. Главный вопрос. Ну, прочту я, как там в Ираке тяжело. Ну, что с этого? Что мне делать этому самому обывателю обычному?
Я надеюсь, что это будет интересно, но меня удивляет одна вещь. А почему это про Америку и про Ирак? Нам что, не про что
не
здесь
знаю,
рассказать?
Не знаю, дорогая. Вот видите, опять отказаться было?
Это как в «Генрих Боровик» и пьеса «Винси Ремос», где играл журналиста, чилийского журналиста, играл Александр Лазарев, замечательно.
Понимаю.
Прекрасно.
Скажи, отказаться было?
Нет, я просто удивлена.
Ну... Так, опять же,
это
так
актуальная тема, может быть? Может, это для нас не
актуально? Так вот, об этом Женя нам и все время говорит, что мы легко и с юмором, и, конечно же, чтобы опять задумался наш зритель, который придет на «Чистые пруды».
Да он скрывает за рубежом.
Нет. Вот так вот это самое главное для нас. Вот та ссылка Харибда проскочить, это опасности, эти, чтобы... было не про кого-то. Это, прости, реприза чудная у Юрского в «Предбаннике», когда идут дискуссии на эту тему, и вдруг главная героиня говорит: подождите, с индусами и китайцами все ясно, нам-то что делать? Вот, ну вот, дорогая, так мы же это и приводим. Например, извини, это как эпиграф нашей работе, мы каждый раз об этом вспоминаем сначала.
Я очень-очень вас люблю, пишет Светлана. Вы проживаете свою жизнь, это ясно. А скажите, когда вы лично навсегда выбрали эту свободу и эту независимость?
Ой, но опять тоже случайно получилось, и давно очень. Начало было, конечно же, в хрущевскую оттепель. Вот тогда, когда вот этот первый, даже неосознанный глоток свободы. Потом долгопрудная физтех. 60-е годы. И этот великий вуз всех миров и народов, все, что есть во мне хорошее, обязан физтеху. Вот дух вольнодумства там уже был заложен моими старшими друзьями, аспирантами, шестикурсниками. Потом эстрадная студия МГУ «Наш дом», Рудберг, Розовский, Акселерот. Когда на флаге студенческого театра всегда написано «Эксперимент». Новое, новое, новое. И вот я сейчас вспоминаю и говорю спасибо парткому МГУ, который в 69-м году после Праги закрыл нас. Все со студенческих театров начиналось в Чехословакии. И нас выбросили на улицу. И вот надо было делать уже... Я уже старшим инженером работал. Надо было делать выбор. Вот когда... Вот если серьезно, я вас сейчас... Угу. Спасибо за этот вопрос. Вот тогда был первый серьезный шаг. Закончить с физикой и стать лириком. Ну и, конечно же, я попал на Таганку. Юрий Петрович прекрасно про нас знал, и когда ему сказали, друзья, что вот разогнали театр, пусть приходит ко мне, и я... Читал стихи, опять же, как на худсовете, как бы положено, как сейчас помню, читал, да, Солоухина и Превера, вот, и этот лучший театр, и вот тогда дух Таганки той ранней, вот, и этот концерт на Таганке, это был, как я сказал в одном из интервью, надо было, надо отдавать долги. Вот тогда это все начиналось. Я и пятилетие театра встречал, и десятилетие, и видел все эти ужасы, когда каждый спектакль убивали, и потом уже взрослым
убивали,
человеком...
Убивали, в смысле, когда цензурировали,
закрывали,
закрывали,
время, да,
когда 25 раз сдавали его, да?
И да, и поправки бесконечные, все это, то есть битвы происходили, каждый спектакль. А потом Великая Академия, театр Вахтангова, где у Ульянов, Борисова, Гриценко, Плотников, ну что вы, было интересно наблюдать за ними, как они работают. Но, к счастью, я уже был взрослый человек. И тут же попали все мои бандиты, злодеи, вурдалаки, убийцы. Mm-hmm. Вот. И кстати... Вот следующий этап сейчас тоже, когда я научился этому, вот уже в актерской профессии. Это вот встреча с Германом, это вот новая ленинградская школа, которая иначе на актеров смотрели. Авербах.
Кстати, в «Лапшине» там же крошечная роль, да?
Но в итоге зато работы было много. Это был великий нюх. У Германа, что он меня позвал туда, я ведь пробовался на главную роль, туда, у вас хорошие были пробы, я хочу, чтобы были в команде. И он великий разрушитель стереотипов. Вот что я почувствовал. И мы вся команда, мы знали, во что мы ввязываемся. И какой был Миронов тихенький, совсем он после «Фантазии Фарятьева». Он знал, вот во что мы ввязываемся, и что это дает возможность, опять же, нового разворота в твоей актерской профессии. И уже потом, а потом, как раз вот эти великие 90-е, когда все это свободно. Ну, теперь давай, что ты можешь? Сейчас расскажу маленькую как раз притчу про это вот. У Райкина я слышал... маленькая миниатюра, которая много объясняет про нашу коллективную безответственность. Вот откуда у нас все растет. Когда в конце, на излете советского времени была у нее миниатюра. Мы столько мяса, столько хлеба, столько молока. Нет, лично вы что можете? Мы столько угля, столько стали. Нет, лично вы что можете? Я могу пиво зубами открывать. И вот когда вдруг выяснилось, что ты-то можешь, лично ты, И вот когда мы в эти круги, когда вдруг мы мир-то увидели, ведь опять же будет цитата из Аксенова, из «Ожога», что не в джазе было дело. Мы просто хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым свободолюбивым человечеством, в рядах которого еще сражались недавно наши старшие братья. Мир мы хотели увидеть. И когда нам мир этот открыл, и Горбачев, и все мы как туда нырнули, и вот на этих круизах, как мы объездили полмира, я, культурная программа была, где мы были вместе, Градский, Камбурова, Юрский вместе. И вот тогда мы засидели, а что, ну, если ты можешь. И все открывали театры. И вот и Ульянов мне подписал письмо, и Ефремов, и все. И вот тогда вот я... Но я уже был осознанный ход в свободу. Угу. Вот это, что лично ты можешь. И вот этот литературный театр, моно, дуэт, трио, прямой концерт литературный, вот то, чем я и занимаюсь. И по договору, вот в разных коллективах, но тут главное уметь составлять договор, чего нас не учили. Я вспоминаю на киностудии Довженко, когда был первый совместный. «Трудно быть богом». Я ведь снимался и в этом варианте, еще, опять же, в советское время. И мой листочек договора один, я все должен. На одном листе все. А я видел у американца 500 страниц договор. Все говорено. Вот.
А сейчас у нас приближаемся?
Приближаемся. И спасибо, опять же, это чуть в сторону разговор про почему я снимаюсь и снимался там давно. Сейчас-то нет вот эти «Бедная Настя» и прочее. Новые технологии. И вот когда «Бедная Настя» классически снималась, так американец сидел рядом и через переводчицу консультант. И останавливал на них, no. И переводил. Никакой в этих, в настоящих мелихоперах, никакого экзюперизма. Никакой ипсеновщины, никакой чеховщины.
А ты говоришь, всем... советская власть.
Нет, мягко. Ну, не ходи тогда в эти мыльные договоры. И если на этих скоростях среди вот всего семи цветов радуги, больше других красок не надо, у тебя появится гениальная партнерша, как Остроумова, и ты с ней на этих скоростях про Достоевщину сговоришься быстренько, по капельке. И вот было, говорю, интересно мне посмотреть, что это такое.
А вот, Саш, я хотела спросить про театр все-таки сегодняшний, поскольку театр практика, если кто не знает, это все-таки такое ориентированное на новую, на молодое поколение. Это такой современный актуальный театр, который не является таким трендом классическим.
Да.
И там публика своеобразная
абсолютно
приходит. Мне очень нравится, что ты там уже, считай, ветеран. Вы там, считай, ветеран уже этого театра.
Да.
Там появился сейчас Вениамин Смехов, ваш коллега по сцене, который тоже работает с текстами.
Да.
Вот они сейчас открыли площадку в Политехе.
Вот. И там тоже я ведь тоже у меня там в июне будет. Это Бояков. Вот
да,
это
да,
одна... Это
Бояков.
Сейчас, Бояков. Нет. Важно другое, что он сейчас, как это английское слово-то, стартапер. И генератор идей, как в свое время был и Разовский. Ведь я до сих пор, прости, что-то в сторону, вспоминаю, он предложил давно очень. В литературном музее мы играли моноспектакль поэтический для меня «Есенин без женщин». Вот был ход. Я гражданскую лирику читал, и до сих пор ее читаю. И удивляются, это все Есенин написал. Говорю, да, 30 лет ему было, а он грандиозно выдал. Здесь вот вдруг предложил Паяков. Моя программа вот, «Демарш энтузиастов», или «Когда мы были молодые», она была похожа на «Линию жизни». И вдруг он придумывает, что его драматург молодой чуть перепишет мое интервью и сделает это вдруг с другим ходом, как доку-театр, как будто я вижу себя на экране телевизора. И вот я пошел туда, и вот я перешел из этого театра в этот, как будто про меня. Это очень другая манера игры. И мне это интересно. А тексты, там и Аксенов, и Жванецкий, и Довлатов, все там будет внутри. Но между ними, и вот из-за этой новой манеры игры, вот что эти мыльные оперы, ты про театр скажешь, что вот, конечно, новое движение есть. Наш театр, прости, я скажу, вот театр Товстоногова, Эфроса, остался в прошлом веке в Пантеоне все-таки, это ощущаю.
А что изменилось?
Все, скорости, дорогая, к сожалению...
Манера.
Вот послушай, к сожалению, не преподают диалектику актерской профессии от шептательного магнитофонного реализма Петрушевской. Как в свое время мы бегали, смотрели ее спектакли, понимаешь? Перешли вот в этот в доку-театр, в документальный. Или вот этот театр Перис Хилтон такой, все наружу, наоборот, вот это все вот тут открытый. трудно мне дается вот этот постмодернизм. Все как бы. Мы не настоящие играем, а как бы. Это сложно. Но у молодежи вот это как бы все это вот оно и есть.
Кстати, в практике там, помимо текстов, которые ты читаешь, там же есть еще и современная поэзия.
Абсолютно.
Там Верочка Полозкова, Дима Воденников. А насколько тебе интересен вообще современный текст?
Ну, это трудный вопрос, очень. Когда рядом есть Солженицын, вот, и все то, что публика этого театра приходит на Солженицына и смотрит, как... И слушают, как будто это про какое-то татаро-монгольское иго.
Но это вот молодежь сегодняшняя?
Да, и приходят, и каждый раз я спрашиваю, все вот, вокруг девчонки молодые, там кто усаживает, зрители говорят, сегодня одна молодежь, как приятно. Или пришли там средний возраст. Вот это интересно. А современный театр, ну пока не очень знакомо все. Вот. И говорю, мне достаточно было вот попробовать вот в этой манере мыльных опер, и это большая опасность для актеров, но это отдельный разговор.
Но понимаешь? То, что вы делаете с Юрским, это суперсовременный
это,
театр.
Да. Ну, это и тексты Сергея Юрьевича, понимаешь?
Это не для каждого.
Не для каждого. Это, как я говорю про пардон, собираются 100 умных женщин. И вот у нас позавчера был изумительный спектакль. И тоже в конце ведь никто не просит, встают. А в середине так приятно наблюдать. Смеются, как и у Солженицына у меня. Но я-то знаю, куда их заведу в конце. И я тоже часто говорю, что я как рыбак, который наживку забросил, но когда подсеку, знаю только я. И вот мы за кулисами сейчас подходим к моменту, вот эпизод, с которого они затихнут. И будут понимать, что куда-то их не туда Юрский с Филипенко и вся команда завели. И в конце опять думают, аплодисменты встают. Спасибо, что заставили подумать. И также пишут вот в интернете, ох, на ваших спектаклях надо думать. Вот,
извините.
Извините. Ухо отвыкло от стихов.
А вот подождите. А вот когда они сидят на Солженицыне, ты это чувствуешь?
Абсолютно
им
нет.
Это знакомо все, дорогая, что рассказывается?
Нет, умоляю.
Или это все белый лист?
Дорогая, ну, я, к примеру, одна из пауз моих. И вот он решил не думать про лагерь, он решил письмо домой Шухов писать. Угу. Наступил новый 51-й год. И я специально в зал. Ну, сколько там вспомнит про март 53-го? Не знаю. Но я каждый раз делаю. Кто-то, может, потом...
Цезуру.
Его, может быть, да, кто-то скажет. Ой, сейчас на Левитанского чуть-чуть. Он
пора.
Как раз он об
пора
этом
стихи.
Он сказал. Стихи, ой, строгие годы, сороковые годы, воистину роковые, сороковые мною незабытые, словно гвозди в меня забитые. Тихо сегодня живут во мне, в глубине. 50-е, 60-е... Смотри, как классно. Словно высоты, недавно взятые, еще остывшие не вполне, тихо сегодня живут во мне в глубине. А в 70-м, 76-м, 70-е годы идущие, годы прошедшие, годы грядущие, больше пока еще вовне, но есть уже и во мне. Дальше... Словно в тумане судно, 80-е, даль в снегу 90-е. Хотя и смутно все же представить еще могу, но годы 2000-е. И далее произношу, произносимые, неразличимые мною дали, произношу, как название планет. И вот тут я на зал тоже показываю сюда, где никого пока еще нет, но где... Со временем я за зал. Ой, как страшно это бывает. Но где со временем кто-то будет, хотя меня там уже не будет. Их век уже не захватывает. Прозажу их едва. Год 2000. Ой, сердце падает и замирает душа.
Саша, отпустите грехи, пожалуйста, Роману. Он здесь написал покаянное письмо.
Ой...
Александр, лет 17 назад вы работали в Сургуте на теплоходе в день газовика. Я был пьяненьким подростком, который донимал вас идиотскими вопросами. Прошли годы, я повзрослел. И мне так стыдно. Простите меня, пожалуйста,
что,
пишет Роман.
Да. А я вспоминаю Сургут и все, и опять же вспомню, как я приезжал. А ведь долгое время губернатором Хадымансийского округа был Филипенко Александр Васильевич. И я приезжал, и ко мне всегда... Александр Васильевич говорит, да нет, Александр Васильевич, это ваш губернатор. А я и все боялся афишу пустить по Хадымансийску. Театр Филипенко, думаю, не так пойму. Так что ему тоже привет.
Мы прощаем Роману, его милую шутку.
Конечно, да.
Он был молодой, глупый. Да.
Ничего, все.
Саш, у нас остаются последние 3 минуты. Вот надо что-нибудь дать нам под финал.
Под финал, под финал. Да. Ой, это... Это такое. Нет, под финал. Ну, грустно или серьезно, я не знаю прямо как, дорогая.
Серьезное, конечно.
Серьезное, пожалуйста.
Напутствие от тебя, конечно.
Ах, ребяточки дорогие, давайте... Рискну, Солженицын. Только в книгах я читал, сам никогда не видел, как молния раскалывает дерево. А вот и повидал. Из проходящей грозы, из проходившей грозы среди дня, да, слепил молниеный блеск наши окна светлым золотом, и сразу же, не отстав ни на полсекунды, ударище грома, шагов 200-300 от дома, не дальше. Минула гроза. Так и есть, внизу на лесном участке, среди высочайших сосен, избрала молния и не самую же высокую липу. А за что? И от верха чуть ниже маковки прошла молния вдоль, и повдоль ствола, через ее живое и в себе уверенное нутро, и, силясь, не дошла до низа. Соскользнула, исчез, иссякла. Только земля изрыта близ подпаленного корневища, да на полсотни метров разбросала крупную щепу, а одна плаха ствола до середины роста отвалилась в сторону, налегла на сучья безвинных соседок. Я всегда думаю, почему ствол безвинных соседок? А другая еще подержалась денек, стояла такую силою, она уже была насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырой. Потом... И она завалилась в свою сторону в дружливый развилок еще одной высокой сестры. И вот он поворот. Так и нас, иного, когда уж постигнет удар кары совести, то через все нутро на прострел и через всю жизнь вдоль. И кто еще отстоится после того, а кто и нет.
Последнее, что я прочту сейчас для Саши, тоже смс-ка пришла, мне кажется, очень важная. Там в конце вопрос, но я думаю, что вопрос этот можно оставить без ответа. Почему в России такой страх перед историей и той, что позади, и той, что впереди, пишет наш слушатель. И кругами, кругами. Такая историческая трусость, страх перед исторической ответственностью заставляет метаться между Сциллой и Харибдой настоящего и прошлого. Спасибо Александру Филипенко за то, что он так лихо и без ошибок тасует эту колоду, игру времени. Как ему это удается? Вопрос. Но на этот вопрос мы уже отвечать не будем.
Спасибо.
Спасибо, Саша. Это Александр Филипенко. Огромное спасибо за этот бесплатный, безвозмездный, бескорыстный концерт для вас, дорогие друзья. Спасибо, Саша.